Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин. Батюшка с нами, как всегда, находится на телефонной связи. Отец Александр, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сестры!
Сегодня хочу поговорить про победу. В этом году мы отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне, и, как мы помним, этой же теме в том числе были посвящены последние 33-е рождественские чтения. Батюшка, я, насколько знаю, вы там были. Вот что было сказано в рамках чтений, какие мысли звучали относительно вот празднования 80-летия победы и значения самой вот этой даты?
Главной темой этих чтений, естественно, был юбилей Великой Победы, 80-летие, это очень большая дата, и в той или иной степени эта тема поднималась на всех секциях, и общим таким мыслям, общим направлением мысли было, естественно, то, что нам нужно стараться быть максимально достойным этого великого подвига. Прошло уже 80 лет, и бывает, что эти некоторые важные события забываются, некоторые события пытаются фальсифицировать свою сторону, свою пользу, как-то извратить. И очень важно сохранять историческую память. Вот, наверное, такой был главный лейтмотив темы победы на чтениях. Конечно же, еще речь шла про победы духовные, которые нам необходимо сделать. А духовные победы есть и должны быть в жизни каждого человека православного. И поэтому очень важно сохранять историческую память, очень важно быть достойным наследником Великой Победы. То есть, что нужно для этого? Ну, как минимум, помнить и стараться идти к духовным победам. Вообще, что касается исторической памяти, вообще слово «помнить», вот я как священник, который отпевает, который служит панихиды, я часто слышу, что очень важна такая фраза, что главное, чтобы мы помнили. Я говорю, а что вы в это вкладываете? Сразу перевожу в такую тему. Потому что бывает часто слово очень по-разному понимается. Но главное, чтобы помнили это что? Ну вот мы помним нашу бабушку, которую сегодня похоронили, и так далее. А все-таки для христианина память предполагает под собой еще очень важные практические действия. Это молитва за усопших, это поминовение усопших. И это очень важно понимать, что у Бога все живы, и сама граница между живыми и почившими, эта граница очень-очень условная. То есть кто-то еще жив, кто-то уже не жив, но тем не менее все находятся у Бога, и Господь обязательно помнит каждого человека. Поэтому слово «память» важно переводить именно в религиозный контекст. То есть в том смысле, чтобы они были живы не просто в нашей исторической памяти, чтобы у нас был список имен, а чтобы мы обязательно молились о поминовении каждого этого человека. Вот у меня есть храм, у меня есть городской храм, и есть сельский храм, в котором я тоже служу, и этому храму в этом году исполняется 290 лет. И благодаря нашим краеведам у меня в алтаре лежит полный список всех священников, деканов, всего причта и всех погребенных около этого храма. И мы обязательно на литургии всегда поминаем и на всех панихидах поименно поминаем этих людей. Вот в нашем понимании мы помним этих людей в том смысле, что мы за них молимся. Это очень важно не подменять понятие религиозной памяти какими-то иными с понятиями слова «память», когда мы просто будем скорбеть, переворачивать желтые странички и так далее, нужно помнить, что этим людям очень нужна наша молитва, что они тоже будут молиться о нас с вами перед престолом Божиим.
А шла ли речь про проведение каких-то, может быть, конкретных мероприятий?
Я думаю, что каждая епархия проведет какие-то памятные мероприятия. Всегда 9 мая, в День Победы, мы служим панихиду по всем почившим вождям и воинам, которых мы знаем, которых мы не знаем поименно, вообще по всем тем, кто погиб в эти годы. И я думаю, что каждая епархия еще будет создавать какие-то свои мероприятия.
Батюшка, вот вы заговорили про духовные победы, а вот что именно мы должны сделать, по-вашему, вот какой должна быть такая наша главная духовная победа, потому что незадолго перед 9 мая мы же еще ведь и Пасху отмечаем, да, ну и год, конечно же, юбилейный, все-таки 80 лет.
Я бы напомнил, что действительно День Победы в 45-м году был очень близок к Дню Пасхи, то есть победа была на Светлой неделе, это, мне кажется, очень символичный момент, когда совпали такие даты церковного и светского торжества. Вообще каждый православный христианин, вне зависимости от юбилейных дат, годов и так далее, должен всегда стремиться к духовной жизни, к духовным победам. И сейчас вспоминаются слова апостола о том, что хотел бы, например, я разрешиться и быть с Богом, но быть здесь, быть в этом теле полезнее для вас. И также и каждый православный человек, он устремлен туда, в вечное Царство Небесное, но Господь дал ему еще и наше земное отечество, наше земное бытие. И здесь у него есть разные дела, разные обязательства в том числе, разные вещи это он должен делать. И поэтому, естественно, нужно христианину, с одной стороны, устремляться в вечность, с другой стороны, христианину нужно всегда помнить, что Господь призывает его этот мир тоже совершенствовать. Поэтому время Великого Поста в этом году должно быть тоже временем максимальной осмысленности. Вот опять же, общаясь с людьми, светскими абсолютно людьми, как глава миссионерского отдела, я обращаю внимание, что часто у людей, как говорится, щелкает в голове на слове «осознанность». Когда, например, я прихожу и вот говорю, знаете, вот все же любят осознанность, например, и давайте мы, например, поминание усопших сделаем тоже осознанным. Все, ой, как здорово, замечательно. Вот буквально несколько минут назад разговаривал с одной дамой, она мне спрашивает, а скажите, а нужно на 20-й день приносить в храм полотенце. Знаете такое суеверие или у вас такого нет?
Нет, я не слышала о таком.
Ну вот, есть такое суеверие, что он 20... Я сразу спрашиваю, а для чего? Вот мы же, у нас же модно осознанность. Все, ой, да, модно, модно осознанность. Что это такое? Я говорю, ну вот вы взрослый человек, то есть вот вы 20-й день, вы найдете какой-нибудь выходной там на работе или после службы, после работы нам в храм забежите. Передать нам полотенце. Скажите, пожалуйста, это же осознанное действие. Для чего? Я не знаю. А если попробуем подумать, оказывается, в разных суеверных представлениях есть мысль о том, что человек якобы в это время переходит какую-то реку. Представьте себе, в православном таком Царстве Небесном есть некая река, через которую человек переходит, и там ему нужно либо помыться, вытереться после того, как он выкупался в этой речке, либо как-то эти полотенца использовать. По-моему, это полный пересказ греческой мифологии. Река Стикс, Харон там и так далее. Есть такое суеверие. Поэтому, когда говоришь людям про осознанность, всем это нравится. Они говорят, да, действительно, давайте мы будем осознанными, осмысленными, понимающими, осмысляющими то, что происходит в окружающем нас мире. И поминовение усопших, и Великий пост, и вообще все должно быть максимально осознанным. Должно быть ясное понимание того, чего я хочу и для чего я этого хочу. И тогда вопросы поста, вопросы молитвы становятся более понятными. Что да, я хочу духовного роста, это духовный рост, поскольку человек, существо и духовное, и телесное, это духовный рост возможен тогда, когда мое тело тоже в чем-то себя ограничивает, значит, я буду поститься. То же самое и тут. Что касается непосредственно темы победы, очень важно понимать, чтобы каждый человек понимал историю нашего Отечества. Он понимал, какие были вызовы, какие были проблемы, и вообще от чего в данном случае мы спасли и себя, и весь мир. Можно много, долго ругать, например, современный мир за то, что у нас есть клиповое мышление, что мы не смотрим ролики больше там, 58 секунд. Все, это и то очень большой ролик, 58 секунд. Можно долго ругать, но тем не менее есть важный момент. Нужно научиться и стараться учиться четко, ясно формулировать цели, задачи и процессы. То есть, вот, например, если мы выйдем на улицу и спросим человека, совершенно стороннего, спросим, например, когда началась Великая Отечественная война. Я готов поспорить, хотя можно даже не спорить, посмотреть статистику, такие опросы уже есть. Многие скажут, что она началась в 1939 году, например, потому что они не видят разницы между Второй мировой и Великой Отечественной, хотя исторически это разные процессы, разные вещи. Или спросить, например, когда завершилась Великая Отечественная война. Некоторые правильно скажут, что 9 мая, но те, кто помнят, например, про Вторую мировую войну, они совершенно справедливо укажут на сентябрь 45 года, это на капитуляцию Японии, последнего союзника нацистской Германии, которая все-таки войну продолжала, несмотря на поражение Германии в этой войне. И очень важно, чтобы мы всегда понимали вообще, что было, как было и от чего мы этот мир спасли. Вот если будет такое понимание, если наше общество будет готово и способно к тому, что мы остановили идущего человека, спросили, так, стой, у тебя одна минута, кто с кем воевал, какие итоги, кто победил и какой главный результат всего этого. Вот если человек на эти вопросы сможет отвечать, ну тогда можно говорить, что у нас очень здравое, здоровое, думающее общество.
Батюшка, да, кстати, знаете про осознанность. Вот нам с детства родители говорят, воспитывают, да, что надо помнить. Надо помнить какие-то даты, события, людей. Нам на уроках истории об этом тоже говорят, что вот, знаете, надо помнить. Но почему-то гораздо меньше времени уделяется ответу немножко на другой вопрос. Зачем нам помнить о этих самых исторических событиях, о этих самых конкретных исторических событиях, и поэтому получается, что такое разночтение в ответах на вопрос «зачем?», у каждого человека ответ на вопрос «зачем?» он свой. То есть события более-менее одни и те же, там, где кто-то из учебников истории, кто-то из исторических фильмов, кто-то из художественных фильмов, собственно, почему бы и нет, да? То есть события одни и те же, а вот ответы на вопрос «зачем?», они каждый раз разные. Батюшка, вот у вас какой ответ?
Ну, как бы это ни было банально, может быть, стандартно, может быть, такой стандартный ответ, но если человек не помнит своего прошлого, то он, соответственно, не имеет будущего. Вот как бы это ни было банально. Если человек не понимает ответа на вопрос, кто он, откуда он, что он, какие у него корни, ну, соответственно, этот человек не может как-то планировать свое будущее, потому что он не понимает. Если он не понимает, откуда он пришел, соответственно, ему очень сложно понять, куда он идет. Вот как бы это, может быть, не было банально, но тем не менее это так.
Вот у нас сейчас, знаете, на всех уровнях власти, ну, оно и понятно, почему, да, говорят о том, что нужно воспитывать патриотизм. Сейчас я упорно считаю, что сейчас это модная тема, то есть именно модная тема. Да, в данном случае мода, она совпала с необходимостью, с этим никто не спорит, но и тем не менее. И понятно, что вот перед тем, как мы оценим ту работу в сфере военно-патриотического воспитания, которая сейчас проводится с молодежью, пройдут годы и годы. Батюшка, но и тем не менее, вот хотелось бы у вас узнать, о своей оценке я сказала, но вот хотелось бы узнать у вас, как вы оцениваете те процессы, которые сейчас происходят вот в плане патриотического воспитания, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения?
Этим нужно заниматься, этим нужно было, может, даже еще и раньше начать заниматься, то есть для того, чтобы люди понимали, кто они, что они, какое у них целеполагание, потому что очень часто мы видим людей потерянных, которые не могут ответить на эти вопросы для себя. Если человек начинает задумываться над чем-то, то он, соответственно, может прийти в том числе к религиозной какой-то идее. Есть такое мнение, что если человек в течение 5 минут в день будет находиться один, находиться в тишине, и просто у него будет время подумать, то через какое-то время у него появятся религиозные мысли. Просто потому, что у него будет время на осмысление своего собственного бытия. Мне эта идея очень нравится.
Да, безусловно, нужно с этим заниматься. Я еще раз повторяю, что, конечно же, это с этим никому в голову спорить не придет. Но, во-первых, как именно это делать, это одна часть вопроса. А вторая часть вопроса, она в том, что вот сейчас это делается по указке сверху. То есть вот сверху пришла разнарядка, ребята, делаем, что-то начали делать. Но как только исчезнет необходимость выполнения вот этого вот приказа сверху, как только этот приказ сверху исчезнет, запрос сверху перестанет существовать, ну, я не знаю насчет того, чтобы прям уж вся работа свернется, тут я, конечно же, не буду такими громкими словами раскидываться, но и тем не менее, какая-то часть работы свернется, забудется и будет гораздо меньше. И вот вы знаете, вся фальшь именно вот в этом.
Ну, тут самое главное стоит в моем восприятии, то есть любое дело, даже самое хорошее, человек может сделать формально, но если человек на месте горит, если человек на месте желает это делать, то он это сделает неформально, это сделает без каких-либо указаний и не рассуждая о том, нужно это, не нужно, это политизированное, популистское или нет. То есть, если человек хочет этим заниматься, то он этим будет заниматься. Вот я часто езжу по нашей республике, и мы часто общаемся с руководителями домов культуры. И я могу сказать, что во многих местах есть люди, которые без всяких указов, без ничего сверху занимались и патриотической деятельностью, и занимаются ей, и им это интересно, они думающие, они осмысляющие, они где-то бывают, ошибаются, где-то делают какие-то странные вещи. Но даже в каких-то очень дальних местах есть люди, которые действительно хотят этим заниматься, им это интересно, нужно, и они получают какое-то от этого большое даже удовольствие сами.
Батюшка, может быть, у вас есть предложение, вот как бы вы предложили устроить вот этот вот процесс сохранения памяти, сохранения наследия?
Вот мне очень нравится, что в том храме, про который я рассказывал, у меня конкретно в жертвенник там под стекло вставлены имена людей, которых я поминаю за упокой. То есть вот тех, кто в этом храме служил. Вот это пример хорошей исторической памяти. Мы очень хотим сделать, если получится, музей истории храма, потому что там есть история, и даже как бы есть такая площадка, где-то можно выставить и сделать. Поэтому я думаю, что нужно просто подходить к нему, ко всему максимально творчески, стараться максимально вкладывать душу в те процессы, которые около тебя происходят. И тогда этот вопрос сам по себе отпадет. Приказной порядок, неприказной. То есть, ну, по крайней мере, давно нужно было этим заниматься, давно нужно было уже об этом думать и воспитывать людей. Потому что все-таки
Патриотизм – это серьезное знание своей истории. И история разная бывает. То есть не надо думать, что если, например, ты патриот, а я считаю себя патриотом, не надо думать, что ты считаешь, что, вот, знаете, из там 2000 лет истории, например, там, нашей церкви всегда все было просто идеально. Такое вот розовое прекрасное царство, где все прекрасно и замечательно. Были сложности, были проблемы, были исторические периоды, которые, ну, не самые приятные в жизни нашей церкви. Причем ошибки, может быть, были с разных сторон. Но, тем не менее, все-таки нужно это помнить, осмыслять. И когда ты знаешь свою историю, историю своего отечества, историю своей церкви, ты же видишь не только великие достижения, но ты же видишь, например, какие-то исторические ошибки. Вот давайте, допустим, поговорим о Советском Союзе. Я ни в коем случае там не хочу говорить про политику и так далее, но, тем не менее, в нем было много интересного, здравого, замечательного, но при этом при всем были определенные вещи, которые создали фундаментальные проблемы потом в дальнейшем. Ну, например, банальный пример. Я, как вы, наверное, знаете, да, являюсь там духовником татарстанского дворянства, но при этом при всем я, например, не считаю, не идеализирую там Российскую империю. Я считаю, что это было, собственно, самое великое и самое прекрасное государство из всех, потому что оно существовало очень много веков и охватывало огромнейшие территории, которые там далеко уходили за границы там, и Финляндии, и Польши, и всего остального, и охватывали все, что является современным СНГ и так далее. Но в этой стране тоже были проблемы. Вот я сейчас слушаю Достоевского, и я понимаю, что были серьезные общественные проблемы. Если бы все было бы идеально, Российская империя бы выдержала все внешние проблемы, которые были. Но были внутренние проблемы. Поэтому тезис-то какой? Когда ты любишь свою страну, когда ты патриот, когда ты знаешь ее историю, ты знаешь ее великие достижения, вот ты знаешь, например, и какие-то проблемы, которые в этом отечестве были, и ты думаешь, как бы этих ошибок можно было бы избежать, как можно исправить это в будущем. Поэтому патриотизм предполагает под собой то, что ты можешь думать, ты можешь осмыслять, и ты можешь делать очень серьезные, очень важные мировоззренческие выводы на будущее.
Кстати, как у вас в Казани, да, в Казанской митрополии проходит празднование 9 мая?
Традиционно панихида проходит, многие наши прихожане участвуют в бессмертном полку в шествиях, то есть, ну, как бы, это действительно события определенные. У меня в храме Георгиевские ленточки были раздавались, ну, и так далее.
А вопрос, который многие задают, многие православные христиане, я имею в виду, задают себе каждый год 9 мая. Вам теперь его хочу адресовать, батюшка. Вот с духовной точки зрения, Великая Отечественная война – это попущение Господа за наши грехи, или все-таки это метод воспитания народа, или это просто, ну, историческое событие, как есть, Великая Отечественная война?
Ну, давайте обратимся к истории. Это действительно было эпохальным событием. На момент начала войны в Советском Союзе на свободе было 4 архиерея. Все. Во всем Советском Союзе. Это катастрофически мало, то есть, потому что, как мы знаем, по церковным канонам рукоположение епископа совершают минимум 2 епископа. То есть буквально вот еще бы несколько архиереев арестовали, и иерархия оказалась бы под вопросом, можем ли мы дальше рукоположить себе какого-то еще одного епископа или нет. И начало войны, оно поменяло, конечно, ситуацию. Я бы обратил внимание на то, что церковь наша, которая была гонима, которая там половина была на Соловках, в лагерях, которая в принудительном порядке строила там Беломорканал и так далее, эта церковь первая поддержала советское государство, сказала, что мы выступаем за наше отечество, и обращение митрополита Сергия Старгородского, оно вышло раньше обращения Сталина, кстати. И позиция была однозначная. То есть, да, это отечество нас гонит, да, оно так к нам относится, но мы, поскольку все-таки любим свою страну, то, соответственно, мы берем и помогаем. То есть наша церковь собрала огромные средства, гонимая церковь собрала огромные средства на танковую колонну, на разные дивизии и так далее, помогала, строила. То есть ее позиция была абсолютно однозначна, очень интересная, очень однозначная позиция церкви в Отечестве о том, что нужно бороться за свою страну, ну, а какие-то вопросы отдельные, они остаются, ну, как бы отдельными вопросами. Какая еще гонимая церковь может вот так вот выступить за то отечество, которое вроде бы ее гонит, но тем не менее все равно оно выступает за него, за победу, за свободу и так далее. И это очень знаково, это нужно помнить, об этом не забывать, как раз о том, что церковь заняла однозначную выраженную позицию и придерживалась ее все годы Великой Отечественной войны. Я преподаю в семинаре «История русского зарубежья», это очень интересный курс, и в том числе мы рассматриваем с студентами вопрос нацизма и русского зарубежья. Мы ни в коем мире там никого не осуждаем. Я очень сочувствую нашим эмигрантам, которые поехали, вынуждены оказались за границей, эти все белые офицеры, которые вынуждены были бежать и так далее. У них была тяжелая жизнь. Кстати, исторический факт, который я обязательно рассказываю студентам, заключается в том, что парижское такси считалось самым безопасным такси в мире. Знаете почему? Там работали офицеры Белой армии. Потому что там можно было забыть кошелек, можно было там, мог какой-нибудь очень сильно пьяный человек поехать, его доставили до дома, не обворовав ни копейки просто. Потому что там работали белые офицеры. Есть даже такая шутка, это сразу говорю, что это шутка, но мы со студентами ее разбираем. Помните, наверное, гимн белой эмиграции «Поручик Голицын»? Помните такую прекрасную песню? Это же один из гимнов белой эмиграции. И вот есть такая шутка, что поручик Голицын стал французским вышибалой, а Корнет Оболенский стал официантом в ресторане. Ну вот, скорее всего, так оно и было. Понятно, что это образы какие-то, но русская эмиграция, она очень тоже много страдала по этому поводу. И там тоже было очень серьезное такое разделение, потому что часть миграции все-таки сказала, давайте как бы поддержим нацистов, потому что они освобождают Россию от коммунистов. А другая часть, более думающая, четко сказала, знаете, эта страна нас гнала, мы вот бежали из нее, но были даже те белые эмигранты, именно вот те, кто участвовал там в армии Деникина, Колчака и так далее, то есть конкретно людей, которых бы осудили в Советском Союзе, которые пошли воевать за Советский Союз, представьте себе, то есть насколько это было важно и было понимание, что отечество все равно нам очень нужно и очень важно.
Да, история русского зарубежья, кстати сказать, тема очень и очень интересная. Я думаю, что одну или, может быть, даже не одну, а несколько следующих программ мы этой теме обязательно посвятим. А сейчас предлагаю в конце все-таки, знаете, забежать немного вперед, немного в каком-то смысле облегчить нашим радиослушателям задачу и сформулировать какие-то самые главные мысли, самые главные духовные выводы, может быть, с которыми, которые мы должны держать в голове, с которыми мы должны подходить к великому празднику 9 мая. Вот знаете, по примеру, как перед Великим постом мы несколько недель готовились, вот к 9 мая, тем более к такой дате, к 80-летию Великой Победы, к 9 мая 2025 года, я тоже думаю, что стоит в каком-то смысле, да, подготовиться хотя бы мысленно. Вот в рамках подготовки к этому дню какие выводы, мысли стоит держать в голове?
Я предлагаю сделать такой вот чек-лист. То есть первый вопрос, который поставить, что я знаю сам про историю Победы. Могу ли я, например, хронологически расположить, ну, допустим, просто битвы, московскую, допустим, курскую и сталинградскую? Могу ли я сам объяснить, например, своему ребенку простую вещь, кто, из-за чего и как воевал? И, например, почему московская битва была очень важной? Почему, например, сталинградская была, курская и так далее? То есть это важнейшие моменты. То есть что я сам знаю? Что я знаю об истории своего рода? Важный вопрос. И потом, расширяя эту тему, можно сказать, а что, например, мои дети знают о победе, потому что для них победа – это нечто вообще очень уже далекое, совсем далекое. То есть вот для меня это 80 лет победы. Для моего ребенка это, наверное, что-то очень далекое совсем. Но он знает историю, он в этом разбирается. Я позволю себе привести пример, вот просто свой такой личный. Я все свое детство знал, что мой дед сидел в концлагере. Он белорус, и там было много лагерей, и он даже официально был признан узником концлагеря и так далее. Но только недавно эту тему выяснил, и мне очень теперь интересно в этом месте побывать. Оказывается, мой дед находился в концлагере Азаричи в Беларуси. Это считается один из самых страшных лагерей, который был. Можно найти легко в интернете его описание. Он считается даже там на уровне Бухенвальда и так далее. И даже те, кто выжил, ну, взрослые узники, они даже потом выступали на Нюрнбергском процессе, рассказывали о том, что там творилось. И вот сейчас у меня есть такое желание, я не знаю, оно сбудется, не сбудется, но я его вслух произнесу, у меня есть большое желание когда-нибудь побывать в Азаричах и там послужить панихиду. Кстати, как раз на Рождественское чтение встречал батюшек из Беларуси, им эту идею громко озвучил, говорю, отцы, а можно как-то у вас, я не знаю, там, вот отпуск, напроситься, можно там панихиду послужить? Они говорят, да давай, приезжай в отпуск, и мы тебе все организуем. Причем у меня там умерла, получается, прабабушка там у него, кто-то из родственников умер и так далее. То есть вот очень интересный момент исторической памяти. Допустим, у меня уже старший ребенок рассказывал об этом в школе. Они там проходили какие-то мероприятия памятные, и, соответственно, на этих мероприятиях он рассказывал, что вот его прадед, он, естественно, ни разу в жизни его не видел, вот он был узником такого лагеря, и это вот очень известный момент вообще даже в истории Белоруссии. Потому что когда белорусам говорю о Азаричи, все говорят, ой, ничего себе, все, там, у тебя дед герой и так далее.
Ну что ж, отец Александр, спасибо вам большое. Мне осталось напомнить, что на волнах радиоканала «Воскресенье» была программа «Беседы о вечном». В студии была Мария Заостровных, а на телефонной связи с нами находился председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин. Всего вам доброго, дорогие друзья!